Праздник общей жатвы, собирание всех плодов. Это как раз образ. Иисус Христос есть первый сноп. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. И на 50-й день, после того, как это случилось с Ним, со Христом, и Он вошел в славу Отца, Он излил Духа славы Своей на Церковь. И наступил сбор урожая. При первой же проповеди 3000 человек присоединились к Церкви. Начался сбор урожая, день Пятидесятницы. 50-й день, после воскресения Иисуса Христа, излился Дух Святой на Церковь. Дух Святой, дорогие, это не просто какое-то влияние, не сила, это не что-то. Это личность. Это кто? Дух Святой. Третья личность Бога. Бог в трех лицах. Отец, Сын, Дух Святой. Он равносущен Богу. Этот догмат призван во всем христианстве. Дух Святой равносущен Отцу и Сыну. Он не ниже. Он нисколько не ниже. Это не третьестепенная личность. Они все равносущны. Только каждый занимается своими делами. Часто переплетается их единство в воле, в желаниях, в направлениях, в характере, в планах. Во всем существе они едины, но три личности. И когда Господь творил Вселенную, творил Землю, Дух Святой участвовал. Бог Отец решил создать все. Все написано по Его воле, по Его воле существует. А потом Его воля была выражена в Его Слове. И сказал Бог, да будет свет. А Христе сказал, это есть Слово Божие. Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Имя Ему, говорится в 19 главе Откровения, Слово Божие. Бог сказал. И Дух Святой носился над бездною и стал свет. Дух Святой привел это в реальность. Он называется Духом Истины. Он реализует Божьи планы, явленные через Иисуса Христа, как через Божью премудрость. Христос, как Слово, Он являет проект Божьих планов. Дух Святой, как Дух Истины, превращает их в фактор истины во Вселенной или в судьбе человека. Без этого окончательного действия Духа Святого все повисает в воздухе. Желание Бога есть, план явлен, слово сказано. Но если человек не принял Духа Истины, не впустил его в эти планы, они повисают в воздухе. Остается просто теория. Когда Дух Святой пришел на эту землю и излился в день Пятидесятницы, это было уже как бы вторичное его действие по отношению к спасению людей и дальнейшего домостроительства Церкви Христовой. Потому что воскресший Христос явился ученикам, дунул и сказал, примите Духа Святого. И они приняли Духа Святого в свои сердца. Но Он сказал, вот теперь не отлучайтесь от Иерусалима и ждите, когда сойдет на вас Дух Святой. На вас Дух Святой. И вот тогда, когда Он сойдет на вас, вы будете мне свидетелями. Вы знаете, вот этого момента мы будем касаться сегодня. Может быть, даже самый главный акцент сделаем именно на этом. Когда Дух Святой пришел на эту землю, Он принес так много. Это и сила свыше. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Для того, чтобы реализовать Божьи планы, исполнить Его задачи. Господь снабдил нас своими небесными средствами. Это елей радости, чтобы вдохновлять христиан, идти через скорби, иметь в себя дух радости. Это и руководство Господа. Это Его премудрость, Он называется Духом премудрости. Это Его способности. Это Его дары. Это так много. Но есть что-то, что Он принес, что больше всего этого. И что часто как бы стоит вот во всем этом оно есть. И за всем этим оно есть. Но как-то вот сокровенно. Вы помните, когда Иисус Христос призвал апостолов, это Марка 3 глава, с 13 по 15 стих. Хорошо, я просто от всего сердца благословляю те, которые записывают. Вы правильно относитесь к Слову Божьему. Повторяйте дома, вы будете помнить. Иначе люди просто обворовываются. Итак, 3 Марка с 13 по 15 стих. Там написано, что Иисус Христос призвал к себе апостолов для чего? Дальше объясняется для чего. Первое, чтобы с ним были. Чтобы с ним были, чтобы иметь с ними общение. И уже второе, посылать их на проповедь, чтобы они были свидетелями. Потом, чтобы исцелять больных. Потом, чтобы изгонять бесов. Вот Божий порядок. И что на первом месте? Чтобы с ним были. Бог любит нас. Бог любит тебя. Он хочет иметь общение с нами. И сошествие Духа Святого на Церковь прежде всего дало нам живое общение с Богом. Благодаря этому мы стали свидетелями того, что Бог жив. Когда спросили одного прекрасного брата, уже пожилого, один человек неверующий задал вопрос, он говорит, почему ты веришь, что Иисус Христос жив, что Он воскрес? И он сказал, ну, прежде всего, потому что я разговаривал сегодня с Ним утром. В молитве я разговаривал с Ним. Но если уже нам быть здесь буквально, по-богословски, догматически точными, то Он разговаривал с Духом Святым. Потому что где Христос сегодня? По правую сторону Бога. Он не бегает туда и сюда везде. Нет, нет. Он по правую сторону Бога. Дух Святой здесь, на земле, являет нами Отца и Сына. Когда являет Отца, называется Духом Божьим. Когда являет Сына, называется Духом Христовым. И сам по себе Он есть Дух Святой. Он прославит меня. И именно с Ним мы имеем общение. Вы знаете, очень трудно общаться с Духом во мне, внутри меня. Хотя можно. Есть побуждение, есть свидетельство внутри в сердце, есть мир, который Он посылает. Но ведь Христос сказал, когда уходил с этой земли, «Я вас не оставлю сиротами, я приду к вам, и все я с вами во все дни жизни до скончания века». Но ведь Он пришел, умер за наши грехи, воскрес для нашего оправдания и ушел. А Дух Святой? Когда Христос ушел, церковь осталась. Когда Дух Святой уйдет, Он возьмет с собой церковь. «Да пребудет с вами вовек», — сказал Иисус. «Он будет с вами вовек». Здесь уже не говорится о том, что в вас. Он дает жизнь в нас. Общается с нами. Сзади и спереди ты окружаешь меня, полагаешь на мне руку свою. Мы приводили такой пример, что Дух Святой в нас, это можно сравнить, что вода в губке, а крещение Духом Святым, то есть погружение в Дух Святой, крещение, перевод, погружение с греческого, это губка в воде. И вот здесь-то более ощутимое общение с Духом Святым, который с нами, с которым мы можем разговаривать, как с Духом, и с которым мы можем идти по земле, опираясь на Него, как на своего возлюбленного, вместе с нами. Общение, прежде всего общение. И вот тогда вы свидетели, живые, о том, что Христос воскрес, о том, что Он жив, потому что у вас с ними постоянное общение. Евангелие Иисуса Христа не говорит нам просто о каких-то христианских догматах. Это мертвая религия. Она просто вспоминает праздники, повод выпить или еще просто о чем-то поговорить религиозном. Живое христианство говорит о другом, о соучастии со Христом, в Его судьбе, в том, что сделал для человека. Он родился, мы рождаемся свыше. И Христос сказал, что кто не родится от воды и духа, не войдет вообще в Царство Небесное. Вот и вспоминая абстрактно со стороны о Рождестве Иисуса Христа, ничего не даст, кроме религиозной гордости, возможно, или напыщенности. Нет, не войдет в Царство Небесное. Он умер для греха. Библия говорит, и вы с Ним умерли. Принимайте этот факт. Он будет действовать в вас. Он воскрес. Почему мы празднуем воскресенье? Воскресли вместе с Ним. Для новой жизни. Он был крещен Духом Святым. Дух Святой сошел на Него в виде голубя. На нас Он сходит тоже. Как сходит? В виде голубя или огненных языков? Кто к чему готов? Кто к чему готов? И как готов принять Его? Это все зависит от готовности сердца. Вы знаете, очень прекрасный пример существует, образный пример в Ветхом Завете, Бытие, кажется, 26 глава. Сейчас я скажу вам точно. 24 глава, извините. Здесь такая интересная история рассказана. Прочитайте ее дома. Если у кого негде записать, то запомните. Бытие, 24 глава. Это образ как раз общения с Духом Святым. Там говорится об Аврааме и его сыне Исааке, и о том, как Авраам послал для своего сына раба своего, домоправителя, управителя всего своего имущества именем Елиезер, чтобы тот привел к нему невесту из страны Авраама, из которой он когда-то вышел. Ее звали Ревекка. И вот Авраам – образ Бога, Исаак – образ Иисуса Христа, потому что здесь видно даже и в том, что когда-то и Аврааму было сказано Богом, чтобы он принес в жертву Исаака, как агнца. Отец, вот дрова, вот огонь, а где же агнец? Бог усмотрит себе агнца, сын мой. И Бог усмотрел себе агнца в лице Иисуса Христа, которого Бог, Отец, отдал за нас, за наши грехи. У Авраама он остановил его и сказал, не делай сего, я просто испытал себя. Ну что интересно, гора Мария, на которой он приносил в жертву, не принес, но намеревался принести по призыву Господа в жертву своего возлюбленного сына. Это гора, на которой построен Иерусалимский храм и находится холм Голгоф. И был распят Иисус Христос. Это образ. Это образ. Ревекка, взята из чужой страны, образ церкви, которую Елиезер или Дух Святой ведет Исааку. Она не знала его. Она не видела его. Он пришел в этот дом. Он рассказал об Исааке. Он предложил стать его женою. И она сказала, пойду. И я пойду. Прекраснейшая девушка. Согласилась. Это был действительный образ. И он дал ей золотые уборы, дары, которые дает Дух Святой. И они пошли. И вот заметьте, в чем здесь для нас удивительный, прекрасный образ. Авраам был для Ревекки чем-то нереальным. Он был далеко. Отец. Новый отец. И Исаак, ее жених, был тоже там далеко. Она знала его только постольку, поскольку Елиезер ей рассказал. А вот Елиезер был рядом. С ним можно было общаться. Вот так и с нами тоже. Где находится Небесный Отец? Написано, Он обитает в неприступном свете, в своей славе. Где Христос умер, воскрес и одесную Бога по правую сторону? Где Дух Святой? С нами. Как стадо сходит в долину, так Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ свой, Господи, говорит пророк Исаия. Он ведет. И Ревекке, она не знала этого пути. Она никогда не ходила по этому пути. Елиезер знал. Ей не нужно было все время заботиться. Ой, а где ночлег? А что я буду кушать, если там припасы? И морщить свой женский лобик от тревоги. Елиезер всем ее снабжал. Там были кочевники, враждебные времена, там были опасности. Она не заботилась об этом. Елиезер и его слуги заботились об этом. Он знал, где остановиться. Он знал, где оазис. Он знал колодцы и водоемы в этой пустыне. Он все знал. Дух Святой все знает. Он знает, где ты попадешь в оазис. Где надо потерпеть. Кроме того, он знал Авраама и он знал Исаака. И он рассказывал Ревекке о том, какой ее жених. Наверное, это ей было любопытно. И как он выглядит, и что у него есть, и какой у него характер. Иисус Христос сказал Духе Святом, Он прославит меня для вас. От моего возьмет и возвестит вам образ. Дух Святой. Дух Святой. И вы знаете, ей поневоле приходилось налаживать отношения с этим домоправителем, с Елиезером, иначе ее странствие было бы мучительным. В полном одиночестве, в неведении, в незнании, в страхах, в заботах. Почему? А не удосужилась, замкнулась и не удосужилась познакомиться с тем, который пришел специально, чтобы привести ее с Елиезером. Я не оставлю вас сиротами. Я приду к вам. И Дух Святой пришел. Дух Христов. Дух Святой. И заметьте, это настолько близко, настолько реально, и чтобы вдолбить в наши головы и сердца, Господь дал вот это, что принято во всей церкви. Каждое служение мы заканчиваем этими словами, которые стали для кого-то просто мертво звучащими словами, к сожалению. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами, со всеми вами, со всеми вами. С тобой общение Духа Святого. Но твое сердце почему-то стенает от одиночества, в тоске, в бессилии, потому что в неверии. Потому что в неверии, потому что этим словам почему-то нет веры. Вопрос совсем не в том, чтобы его уговорить и умолить, чтобы он общался с нами. Он очень этого хочет. И он тоскует об этом общении. И вот тоска в твоем сердце, этот отголосок его тоски как раз. Сердце мое говорит, от тебя ищите лица моего. Он тоскует. Он хочет общаться. Но мы же, ну, как поется в одном христианской песне, сердце занято заботой, в нем гнездится суета с бесконечной работой. Нет там места для Христа. Никогда. А потом даже, может быть, да, и ропот на Бога. Ну вот, ну хотелось бы общаться, ну хотелось бы, ну где ты, ну где ты? Ну иди свое лицо. А он говорит, ну остановитесь в вашей спешке и познайте, что я Бог. Стою за каждым своим словом. Библия возвестила о фактах, об объективных фактах, которые существуют, что общение Духа Святого с тобой уже есть. Но есть ли твое общение с ним? Весь вопрос вот в этом. Его общение с тобой – факт. Общение Духа Святого со всеми вами. Это было сказано в Коринфской церкви, о которой апостол Павел сказал, там плотских у вас очень много христиан. Там у вас есть разногласия, споры, зависть. Вы огорчаете Господа. И он как раз и стал их выводить из этого тупика. Стал их исцелять и говорить, разве вы не знаете, что тела ваши, храм живущего вас, Святого Духа, он не покидает. Он игнорируемый часто. Пренебреженный и опечаленный, но не уходит, а будоражит нас. Иногда прикасается. Иногда в самый такой момент, вчера вот мы сидели с молодыми людьми, ну просто они меня позвали попить вместо чаю, поговорили о том, другом, и вдруг Дух Святой начал касаться нашего сердца. Заговорили о важных вопросах, именно касающихся хождения, жизни, положения перед Богом, стали молиться, и слезы на глазах, такие вздохи все поняли. Оказывается, он был здесь с нами. Оказывается, он нами постоянно занимается. Но надо дать простор этому, не останавливаться. Потому что сатана все время вот этот дух откладывания. Ну хорошо, завтра уже начнешь по-другому жить. Завтра уже что-то начнется по-другому. А Господь говорит, нет уж, сегодня время благоприятное. Завтра тебя обязательно обманят. Если ты принимаешь такую философию, то завтра он тебе скажет еще раз завтра. И потом еще раз завтра. Ничего подобного. Хочешь начинать с Богом какие-то новые отношения сегодня? Только сегодня. Потому что давайте играть по его правилам, а не придумывать свои собственные. Он говорит, вот теперь время благоприятно. Ныне, когда услышите голос его, не ожесточите вот в этот момент сердце вашего. Потому что это сейчас он подошел. Потому что это сейчас он зовет тебя. Вот сейчас и выходи навстречу. А не скажи, нет, Господь, сейчас подожди. Помните, как говорили ему эти слуги? Я, конечно, пойду за тобой, Господь, но позволь прежде мне. Но, все время но. Я-то хороший парень, конечно. Я пойду за тобой. Конечно, у меня другого пути. Я не думаю другим путем идти. Но позволь мне прежде еще, может быть, этот грех оставить и старыми путями походить. Или еще все-таки я не готов. А что сказал Христос, как ответил? Да неблагонадежен такой для Царства Небесного. Просто неблагонадежен. Давай уже, решай что-то. В ту сторону или в другую, и все, и давай следовать. Иначе это может длиться всю жизнь. И знаете, как сказал один старый проповедник, что благими намерениями устлана дорога в ад. Дорога в ад буквально устлана с этих сторон хорошими желаниями и намерениями, которые так и не исполнились. Которые человек так и не начал осуществлять в своей жизни. Сегодня проси прощения. Сегодня кайся. Сегодня восстанавливай отношения. Сегодня возьмись за то дело, которым пренебрег. Потому что Бог все равно не обведет вокруг. Когда-то что-то оттолкнули его призыв или его руку, не обойдешь все равно. Туда же приведет и скажет, вот этот вопрос не решен. Вот этот экзамен не сдан. Надо его сдать. А вот туда следующий класс. Тогда вот дальше. У Бога все определенно. А если нет, ну снова терпит нас, снова по прежнему кругу ходим. И снова вкладывает в нас то же самое. То же самое. И снова экзамен. снова экзамен, чтобы снова его сдавать. О, Господь, как быстро у нас идет время и в жизни, и особенно во время проповеди. Вы знаете, когда мы с вами разговариваем с Богом, и мы очень хочем разговаривать с Иисусом, правда? Он же сказал, что голос мой, овцы слушают голос мой, идут за мною. Да, Он есть Слово, Он говорящий Бог, Он не молчащий Бог. Но если нам уже говорить опять-таки точно, а хорошо, когда мы говорим точно, то мы разговариваем с Духом Святым, с Его Духом. Когда Иоанн на острове Патмос увидел Иисуса Христа, он увидел, что волосы его белые, как снег, и глаза, как пламень огненный, ноги, подобно халкаливану, то есть меди, раскаленной в печи, и голос его, как шум водопадов, как шум вод многих, и упал, как мертвый перед ним. Понимаете, даже Иоанн, любимый ученик, не смог вот так вот выдержать его присутствие, его голос. А что делает Дух Святой? Он доносит до нас голос Иисуса Христа. И каким образом? Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. Помните, да? Такой нежный голос. Как шум водопадов превращается в такой тихий, нежный голос. Иногда просто как намек нежный твоему сердцу. Не стоит это делать. Не ходи такими путями. Нежное побуждение сделай вот это. Призыв, помолись. Как намек. Голос его слышишь. Он дышит, где хочет, Дух Святой. Дух Святой, Он говорит по-другому. Это голос Иисуса. Потому что когда вот там вот Иисус сказал Иоанну, что напиши то, что слышал от меня, то потом в этом письме все время звучит ко всем семи церквям, имеющие ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквям, что Дух говорит церквям. Но это же Иисус говорил, да, Иисус говорил, а доносит Его голос до нас Дух Святой. Доносит Его голос до нас Дух Святой. Сейчас Иисус прославленный. Он в своей славе. И не все могут выдержать его вид, когда он является такой, как он есть. Иоанна 16 глава, 13 стих. Здесь Иисус Христос сказал о Духе Святом, который должен был прийти, что Он, когда придет, наставит вас на всякую истину. И, знаете, вот еще один из переводов этого греческого слова, которое переводится, как у нас переведено в русском языке, как «наставит», обозначает «ведет вас во всякую истину». «Ведет вас во всякую истину». Сколько времени! Для меня была, например, очень трудная истина о сораспятии со Христом Иисусом. Всесторонняя. Она была трудна для познания. Ну как это? Вот ветхий человек распят вместе с ним, то есть наша греховная природа. Как мне это применить? И потом трудно и для осуществления на практике особенно. Потому что она-то не просто раз навсегда умираешь вместе со Христом, а нужно нести этот крест каждый день. Это ж не только вошел сквозь тесные врата, но идешь этим узким путем. Как говорит апостол Павел, что я каждый день умираю. Как это осуществлять в жизни? Когда-то получилось, когда-то не получилось. И тогда огорчения и трудности. И вы знаете, и потом, когда вот мы ищем, Господь всегда проливает свет. Потому что Он сказал, что блаженны алчущие правды, они-то как раз насытятся. 9 глава Евреям. Там сказаны такие, в общем-то, наверное, знакомые для нас слова. Сказано об Иисусе Христе, что Он, то есть Христос, Духом Святым принес Себя в жертву Богу. Он Духом Святым принес Себя в жертву Богу. Это Дух Святой повел Его на крест. Это потому, что Он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его, чтобы мы знали, как пройти, каким образом можно пройти. И вот в истину сораспятия, как и во всякую другую истину, Дух Святой нас вводит, и она становится для нас истиной, реальностью. Она реализуется, Он реализует вещи. Сказал Бог, да будет свет, и Дух Святой сделал свет. То, что для нас приготовлено Богом Отцом в Его планах, и открыто Иисусом Христом, потому что Он таинственным образом взял нашу греховную природу и распял ее на Голгофском кресте в своем теле. Потому Он сказал, что как Моисей змею вознес, так должно быть вознесенному Сыну Человеческому. Греховная природа убита. Не Агнца на знамя возносил Моисей, а вот именно змею. Как войти в это? Дух Святой. Он Духом Святым это сделал. И нас вводит только Дух Святой. А иначе мы начинаем, вы знаете, такую тяжкую работу плотью распинать плоть. Мы начинаем плотскими усилиями, волевыми решениями распинать свою плоть. У нас, конечно, ничего не получится. Мы приходим в сознание полного банкротства и полной немощи. И в конце концов, это благоприятное время для Божьих откровений. Благоприятное место. Потому что сила его совершается в немощи. Сила его как раз совершается в немощи. В любую другую истину вводит нас именно Дух Святой. В истину победы. В истину свободы. Потому что где Дух Господень, там свобода. Мы можем войти в Божью свободу. Но устоять в ней нам поможет только Дух Святой. Вот где Дух Святой, где Его атмосфера, там свобода. Он все это реализует. Он открывает для нас то, что сделал Христос. Он прославит меня, сказал Иисус. Это работа Святого Духа для нас, как христиан. Иоанна 16 глава, 14 стих. Христос сказал: «Он прославит меня». Мы уже с вами напоминали это. Он прославит меня. То есть Он откроет, и Дух Святой это и делает. Он открывает не сам себя, Он открывает перед нашими глазами Иисуса. Почему мы так любим Иисуса? Восхищаемся Им, восторгаемся Им. Почему одно слово «Иисус» производит в сердце какой-то трепет? Возлюбленный, возлюбленный. Это Дух Святой делает с нами. Любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Это же Дух Святой делает с нашими сердцами. Он делает нас способными любить. Он открывает перед нами красоту и драгоценность Иисуса. Недавно одна дорогая сестра сказала, она свидетельствовала о себе, и потом я спросила: «Как твоя дочка?» Вот она, сестра недавно пришла к Господу, учительница. Как твоя дочка? Ей 18 лет. Да вы знаете, говорит Борис Георгиевич, я почему привожу пример, потому что он широко распространенный. Верит в Бога, поверила в Бога, с удовольствием читает литературу, какую даю, кассеты смотрит, и на собраниях была. Я говорю: «А как в отношении покаяния?» Ну, она говорит: «Мама, тебе 48, а мне 18. Вот будет мне 48, покаюсь». И вот, наверное, слышали, да? Такие, ну, такие взгляды, по крайней мере, сталкивались. Почему? Почему так происходит? Ложный взгляд о Христе. Неправильное понятие о Боге. Люди думают, даже вот если поверили в Бога, да, Бог есть. Поэтому, не примирившись с Ним, идти в вечность, это вообще страшно, конечно, это ужасно. А вдруг на самом деле все есть? А вдруг на самом деле придется предстать перед Его суд? А там еще и наказание за то, что не веровал, не принял Христа Спасителем? Нет, надо решать эти вопросы. Это же глупо. Умирать-то все равно придется, надо решать эти вопросы. Но у человека такое понятие. Прийти к Богу, значит, Бог тебя будет ущемлять со всех сторон. То не делай, то нельзя, то не делай, то не делай. Поэтому это плохо. А надо, потому что, а иначе вот наказание может быть. Как это не примириться с Богом? Поэтому раз это надо, но не очень-то нравится, то нужно это надо как можно дальше оттянуть. Подальше, подальше. Ну пусть я уже, кстати, ну хоть на годик еще поживу. А потом уже буду несчастным христианином. А пока вот буду счастливым без Бога. Понимаете? В общем-то, вот если так уже примитивно сказать, вот такой вывод получается. Ведь это все абсолютное, наглое, беспардонная сатанинская ложь. На 100%. Потому что без Бога-то вообще не существует счастья. И Бог-то ведь не обкрадывает человека. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Это же вполне естественно. И сохрани Господь от такой философии. Бог терпел и нам велел. Вот здесь поживем, помучимся, зато там. Это коммунисты все время так обещали. Когда-то коммунизм, когда-то потом, да ничего подобного. Бог здесь на земле делает человека счастливым. Пусть и трудности, пусть и скорби, но Бог несет внутреннюю радость, смысл жизни и самое главное свое общение. Мы им и для Него созданы. Без Него у нас просто нет счастья и нет смысла в человеческой жизни. Он не делает человека религиозным фанатиком. Наоборот, в лучах его любви раскрывается личность человека и реализуется человеческое предназначение. Человек начинает жить так, как Бог для него предназначил. И в этом находит удовлетворение и счастье. У него тогда уже не растительная жизнь и не животная жизнь, а жизнь достойная человека. Бог никого не грабит. Бог никого не ущемляет. Нет. настоящее место подделок. Он дает жизнь достойную человека, потому что Бог создал человека для счастья. Не будем это забывать. И первая проповедь, которая записана здесь, проповедь Иисуса Христа, Нагорная проповедь, началась такими словами. Блаженны нищие духом. И потом 9 блаженств. Формулу счастья он прежде всего открыл. Формулу счастья. Именно с этого он начал свою проповедь в этом несчастливом мире. Он принес человеку свободу, радость, мужество, достоинство, защиту, вечность. Это сделал Господь. Аминь. Веришь в это? Так чего этого бояться-то тогда? Это как можно скорее получить для себя то, что Господь дает даром. А вот человек, обманутый сатаной, вроде Бог там тебя будет втаптывать в землю, за дьявол втаптывает в грязь. А Бог освобождает наоборот. Наоборот освобождает. Вот потому и сказал о Духе Святом. Это только Дух Святой может сделать. Когда мы молимся за человека, тогда Дух Святой поднимает покрывало с его глаз. Почему апостол Павел говорит, что почему люди не приходят к Богу? Бог века сего, то есть сатана, ослепил их умы, чтобы для них не воссиял свет благой вести о славе Христа, а Он пославит меня. Он эту славу открывает, Дух Святой, в сердце человека. И тогда человек, правильно-то для человека, бежать ко Христу как можно скорее, как источнику жизни, как к своему потерянному Богу, к своему Творцу. Творение возвращается к Творцу. Начинает жить в гармонии со всей вселенной. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. А вот общение с Богом, от общения с Богом очень даже зависит. Иоанна 14 глава, 26 стих. Здесь Иисус Христос назван утешителем, но не только здесь. Что интересно, что Христос, давая различные наименования Духу Святому, слово утешитель называл чаще других. 4 раза. Именно слово «утешитель». На греческом языке оно звучит как «параклетос». Дословный перевод этого слова, я хочу, чтобы вы это запомнили. То есть, что и кто является для нас Дух Святой? Призванный, чтобы быть рядом, дабы помогать во всех наших нуждах. Он призван Богом Отцом через Иисуса Христа, чтобы быть рядом с тобой всегда. Общение. Общение сия с вами во все дни жизни до скончания века. Призванный Богом быть рядом с тобою, чтобы помочь тебе во всех твоих нуждах. Вот для чего пришел Дух Святой. И когда мы игнорируем общение с Ним, написано, не угашайте Духа Святого, не оскорбляйте Святого Духа Божьего. Мы Его огорчаем, мы Им пренебрегаем. Чтобы открыть для Него дорогу, Он же Святой, Христос пролил кровь Свою. Ведь сосуд очищается не просто, чтобы сосуд был чистым, а для того, чтобы он был наполнен чем-то. Кровь Христа очистила нас от нашей грязи, для того, чтобы сердце было наполнено Духом Святым, который несет в себе Божий огонь, Божью любовь, Божью силу, Божью премудрость и естество Божие, чтобы нам быть причастниками божественного естества. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Один Дух с Господом. У Него духовное естество. И мы соединяемся с Ним вот именно в этом естестве. Через Духа Святого. Итак, Он для этого приходит, чтобы помогать нам. Прежде всего, Дух Святой помогает нам в молитвах. 8 глава к Римлянам сказано. Возлюбленные, вы не знаете, о чем молиться, как должно. Аминь. Это так? Мы часто это понимаем. Это в твоей жизни так происходит? У меня так часто бывает. Может быть, такая трудная ситуация, или теснота, или еще что-либо, и так много нужд. Господи, а с чего начать? А что самое главное? Ну, с чего начать? И вообще, как помолиться, чтобы решены были вопросы? Апостол Павел говорит, вы не знаете, о чем молиться, как должно. Но сей самый Дух помогает вам в немощах наших, помощник. Он помогает вам в немощах наших. Он дает молитву, а ты просишь Его, когда встаешь на колени, чтобы молиться, чтобы Он помог тебе в молитве. Проси Его об этом. Не игнорируй Его, потому что иногда мы задыхаемся от своего бессилия, беспомощности, а рядом с нами призванный, чтобы помогать нам, помощник, а мы Его даже не попросили. И заметьте, Иисус говорит, я к кому войду? А кто откроет двери и пригласит меня? Незваный, не буду говорить об этом. Но Господь действительно, как джентльмен, Он входит в сердца наши, когда мы его зовем, когда мы его приглашаем, так и Дух Святой. Пригласишь, чтобы он помочь, он будет помогать. Не пригласишь, будет смотреть и с печалью, стоять рядом с тобой и с печалью смотреть, как ты страдаешь, как тебе плохо. И опять-таки стараться как-то пробиться в твое сознание, чтобы ты понял, ты не обязан жить в одиночестве. Это не Божий план для тебя. Сия с вами во все дни жизни, до скончания века, общение Духа Святого со всеми вами. Зачем же нам жить так, как будто бы не было Пятидесятницы? Она же была. Дух Святой уже пришел, Утешитель пришел, Параклетос пришел. Помощь в молитве. В нашей жизни, как христиан, очень часто случаются искушения. Аминь? Бывают искушения в нашей жизни. У каждого, наверное. Наверное, у каждого. Наверное, нет исключений здесь. И вы помните, как Иисус Христос в своей молитве, одна молитва, которую попросили ученики, чтобы Он научил их, как молиться. И там есть такие слова. Я только одни из них напомню вам, хотя там на многое можно сослаться. «И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Помните такие слова? Молитва Господня. И вот апостол Яков в первой своей главе, послание Якова в первой главе, и он там буквально в начале главы говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Что это за противоречие? С одной стороны, с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. С другой стороны, не введи нас в искушение, Господи. Поменьше такой радости, пусть поменьше такой радости. Почему такое разночтение? Потому что этой молитве Иисус Христос учил молиться учеников в ответ на их просьбу до Пятидесятницы. Они не имели силы. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. А до этого у них силы не было. И в искушении они обречены на падение. Но когда сила пришла, когда Дух Святой на вас, у вас есть сила свыше, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Почему? Да потому что вы будете знать вкус победы. Да потому что у вас есть средства наступать на всю силу вражью. Вы имеете власть от Господа в силе Святого Духа. Изменение произошло. И отношение изменилось поэтому. Изменение произошло объективно, в Боге. А теперь он говорит, теперь субъективно. Принимайте это для себя. И Дух Святой нас вводит в эту истину. У каждого из нас здесь на земле бывают целые горы затруднений. Бывают у вас затруднения в жизни? У кого бывает? Скажи аминь. Очень дружно, да? Горы, да, бывают иногда затруднения, иногда эти затруднения превращаются в целые горы. Не просто камешки на пути, а целая гора возникает. Четвертая глава Захарии. И там очень громадные затруднения возникли в строительстве Иерусалимского храма. Громадное затруднение. Потому что власти сильной вооруженной рукой остановили работу. 14 лет продолжалась эта остановка. И Господь показывает через пророка Захарии такое видение. Он видит чашку, наполненную елеем, а Дух Святой – образ елея в том числе. Как сказал Иисус, что Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Помазал, как елеем. Помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости. К евреям написано во второй главе. Это образ как раз Духа Святого. И семь чаш, семь светильников. И каждому из этих светильников, из этой чашечки проведена трубочка. Трубочка. И вот интересно, что церкви, семь церквей в Откровении мы видим. Семь церквей, находящихся в Малой Азии, которым написал как раз письма. Это образы, написал письма Иоанн. Это как раз образы семи временных периодов церкви. Семь – это число полноты, живущей здесь на земле. И каждому из них, каждому периоду есть трубочка от чашечки, от Духа Святого, от этого источника, как раз от елея, от Духа Святого, чтобы светильник горел. Светильник горел. И когда почему-то вот такое видение показал Господь, и Захарий не понял, в чем, как это понимать, что это за видение, и он попросил объяснение, и он сказал ему, объяснил, что это слово Господне к Зарававелю, областеначальнику, который испытал эти горы затруднения. И это слово обозначает не воинством, не силою, но духом моим, говорит Господь. То есть вот этим елеем решаются вопросы. Силой помазания, силой Духа Святого. Не воинством, не силой, но духом моим. И сразу после этого говорит, А тогда кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина. Тебя нет. Там, где входит Дух Святой, там, где прекращаются человеческие попытки, воинство, сила, Дух Святой, где ты, гора? Где ты, гора затруднений? Тебя не стало. Ты равнина. Путь открыт, путь свободен. Горы затруднения. Есть помощник, есть Дух Святой. Дорогие братья и сестры, когда Христос послал учеников в этот мир, Он сказал: «Я посылаю вас, как агнцев, среди волков». Это поразительные слова. Знаете, когда вот мы читаем Библию, не вдумываемся, нам кажется, ну все, все нормально, все вроде и понятно даже. Как начинаешь все больше и больше вдумываться, такие вопросы возникают. Когда я первый раз для меня открылось это место, думаю: «Господи, ничего себе! Даже один волк, если попадет среди овец, уже не среди ягненков. Агнец — это ягненок». Написано в Библии, что блажен народ, у которого Господь есть Бог. И этот народ в разные времена чувствует себя совершенно различно. Но Библия всегда говорит нам определенные объективные факты. Если Господь говорит, что народ, у которого Господь есть Бог, это счастливый народ, это блаженный народ. Потому что Господь ведет этот народ, называет его своим народом, имеет для этого народа определенные божественные цели, имеет попечение об этом народе, для того, чтобы жизнь каждого, принадлежащего к этому народу, сделать прекрасной жизнью, удивительной жизнью. Мы с вами, дорогие, в прошлое воскресенье праздновали праздник сошествия Святого Духа на Церковь Христову, День Пятидесятницы или День Троицы. Очень много благословений принес Дух Святой. Но я хотел прежде всего сказать о самом великом благословении. Правда, об этом я просто упомню. На которое мы часто не обращаем внимания. Я об этом проповедовал в прошлый раз на Болгарии. Потому что мы знаем о дарах Духа Святого, знаем о Его силе, знаем о Его мудрости, о Его водительстве, о Его плодах и способностях, о Его власти. Но вы знаете, это все еще не самые большие благословения. Потому что есть нечто большее, большее благословение. И это благословение Его общения, общение Святого Духа. Именно вот этих о трех самых больших благословениях, которые имеет к нам Отец, Сын и Святой Дух, мы с вами повторяем на каждом служении. Что имеет для нас Отец? Любовь Бога Отца. Что имеет для нас Христос? Благодать Господа Иисуса Христа. Что имеет для нас Дух Святой? Общение Святого Духа со всеми вами. Бог дарует и излучает на нас свою любовь. Любовь Христова, написано, объемлет нас. Сын Божий явил эту любовь в благодати, данной нам. И Дух Святой дает нам постоянное, постоянное для каждого общение, чтобы мы с Ним шли по жизни, чтобы мы радовались в Нем, чтобы мы в Нем пребывали. Не сразу дети Божии постигают это благословение. Некоторые, к сожалению, за всю свою жизнь этого не постигают. Вы знаете, я в свое время, лет 25 примерно назад, помню, услышал эту проповедь о Святом Духе Ярла Николаевича Пести, этого знаменитого радиомиссионера. Она дошла до наших ушей, и я был потрясен, потому что он сказал: «Вы знаете, — говорит, — братья и сестры, в настоящее время я убежден в этом, — это был человек, помазанный Святого Духа, — я убежден в этом, что если бы Дух Святой был взят с земли в настоящее время, вот предположим, бы ушел с земли, не имеется в виду восхищение церкви, то 95% христианских церквей ничего бы не почувствовали, ничего бы не изменилось. Абсолютно. Как шли служения, так бы и продолжались. Потому что в них Дух Святой абсолютно не познан и не почтен. Слава Богу, за эти 25 лет много изменилось на земле. Сколько возникло именно церквей, где почтен Дух Святой, где проповедуется крещение Духа Святого, где люди ищут водительство Святого Духа. Но все еще, и даже в таких церквях многие люди, зная теологически, богословски, признавая личность Духа Святого, не имеют общения с Ним. Дух Святой иногда пробивается и прикасается к сердцам, и делает это для того, чтобы возбудить наш интерес. Но, Господи, какое это благословение общаться с живым Богом. Вот это и есть то, что делает нас свидетелями. Свидетелями. Одного прекрасного христианина, один, вы знаете, такой лектор, атеист, и он разговаривал с ним и задал вопрос: почему ты веришь, что Христос воскрес? Какие основания для этого? И он сказал: много оснований есть. Но самое близкое основание – это то, что сегодня утром я разговаривал с ним. То есть с Иисусом. Но это был разговор с Духом Святым, потому что Христос по правую сторону Бога. Потому что Отец, написано, обитает в неприступном свете. Христос по правую сторону Бога, Дух Святой, пришел на эту землю. Иисус сказал: это для вас лучше, Он войдет в вас. Вы получите возможность каждому лично, индивидуально общаться с Ним. Это общение часто не разработано, не развито, потому что Он так и не почтен, как личность, которая прямо сейчас вот по правую сторону тебя находится. Бог, который рядом с тобою, хочет с тобой дружить. Часто скорбит о твоем бессилии, о твоих неудачах. И стремится пробудить к себе внимание. И сказать тебе: да, да, я допускаю эти неудачи, что в конце концов ты остановился и сказал: Господи, у меня ничего не получается, что мне делать? И тогда Господь скажет тебе: вот для этого и пришел Дух Святой. Параклетос. Перевод на русский язык. Призванный всегда быть рядом, чтобы помогать тебе во всех твоих нуждах. Он для этого призван Богом Отцом, чтобы быть рядом с тобою. И Он находится рядом с тобой. Но заметьте, пришел на эту землю Христос. Написано: и мы ни во что ставили Его. Он был умолен пред людьми и презрен пред людьми. Как это плохо, правда? Какие они хорошие люди. Сын Божий пришел, Бог в образе человека пришел. Надо же Бога не узнать, Бога поставить ни во что, Бога презреть, Бога умолить. Он ушел, и пришел Дух Святой, и мы ни во что ставим Его. И Он презрен, и Он умолен, потому что о Нем говорят, о Нем поют, но кто с Ним общается? Кто сегодня может сказать, как этот христианин: я разговаривал с Ним сегодня утром, я разговаривал с Ним недавно. Как мне сказать: я верю в Бога? Нет, Он рядом со мной. Когда я выхожу на улицу, я ощущаю солнце. Если я повернусь спиной, то моя спина, каждая клеточка ощущает лучи солнца. Но мое сердце ощущает Святого Духа. Я Его ощущаю. Он со мной. Я общаюсь с Ним. Трудность: Дух Святой, помоги. Проповедовать: Дух Святой, помоги. И вот когда подходит момент проповеди, я говорю: Дух Святой, уже скоро. Мое сердце трепещет. Я понимаю. Я прошу у Господа Слово, и Он дает. Но я знаю, что нужно, чтобы не только написано от Него, но и им. Все от Него и все им. И вот тогда вернется к Нему. С прибылью, с пользой. Я говорю: Дух Святой, я просто переживаю. Я боюсь, что я не смогу. Но я верю, что Ты поможешь мне. Дух Святой, я уже выхожу. Мы уже начинаем. Давай, Дух Святой, помоги мне. Помоги мне. Призваны быть всегда с Тобой рядом, чтобы помогать Тебе во всех Твоих нуждах. Это одно из самых больших благословений, которые имеют для нас общение. Но вы знаете, а что же является целью, для которой пришел Дух Святой на эту землю? Цель Его пришествия, самое главное, самое основное, не просто, чтобы иметь общение с нами. Это самое великое благословение. А вот цель, для которой и это благословение используется, сформировать, взрастить и приготовить невесту для Иисуса Христа и привести ее туда на брак. Вызвать ее из этого мира, взрастить и представить Иисусу Христу, как написано, славную церковью, не имеющей ни пятна, ни порока. Представить ее такой церковью. Он это делает. Он именно есть сила, созидающая церковь. Он руководитель, и Он пришел не просто для того, чтобы скрасить наше земное существование, не просто для того, чтобы помогать нам в наших задачах, хотя Он это делает. Помогать нам то тут, то там. У Него есть генеральная цель. У Него есть генеральная цель, которую Он ведет. И он может допускать и трудности, и тесноту, допускать искушения, допускать скорби, утешать, давать много радости, благословений, подъемов, наполнять собою. Все для этой цели сформировать, поставить зависимость от Бога, смирить сердце, научить доверяться Ему, научить жить невидимым, чтобы невидимое реально стало для тебя реальностью, потому что видимое временно, невидимое вечно. Потому что Бог сверхъестественный, Он невидим, но как Он ощутим? И все то, что самым главным является для твоей жизни, оно ведь все невидимо. Вся гамма душевных переживаний, любовь, ненависть, стыд, ожидание, радость, все невидимо. Это все невидимо. Невидимый мир. Основная часть человека – это невидимая часть. Твоя любовь и твоя совесть, твой разум. Как это увидеть? Это и составляет человека. Тело – просто форма. И вот Господь нас ведет в невидимый мир, чтобы там мы были победителями. Наше жительство на небесах. Он ведет нас к браку. А вот на этом пути одно из самых мощных средств ободрения. Да, на этом пути нужно ободрение. Вот церкви нужны ободрения. Обязательно. Вы знаете, что вот сейчас очень много за это борются, чтобы было поменьше дыма. Потому что смоги начали опускаться, уже это давно стало происходить. На особенно такие большие города. В некоторых городах даже существуют такие кабинки, как в Токио, например, чтобы зайти и подышать кислородом. Подышать чистым воздухом, по крайней мере, не кислородом, а чистым воздухом. Свежим воздухом. Уплатил монетку и подышал настоящим чистым воздухом. Нужно человеку это. Понимаете, чтобы как-то приходить в себя. И вот Господь на нашем христианском пути, как мы, когда Дух Святой ведет нас через эту раскаленную пустыню в небеса, дает оазисы, дает времена прохлады и, кроме того, дает ободрение во Святом Духе. Дух Святой для этого призван. И вот именно об этом я хочу сегодня и проповедовать. Вот это все было введение, дорогие. Это было введение. Теперь мы начнем уже и проповедовать. Иоанна 16 глава, 13 стих. Евангелие Иоанна 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Более подходит то слово, вот перевод оригинала с древнегреческого, как «ведет вас во всякую истину». И в истину крещения Духом Святым, и в истину спасения и освобождения Он вводит буквально нас. В истину сораспятия со Христом Он вводит. Это тогда для нас делается уже не догматическая истина, а реальная истина. Он наставит вас на всякую истину дальше. «Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Вам нравится, хотелось бы знать будущее? Или нет? Может быть, это опасно, знать будущее. Там еще навоображаешь себе, и тебе что-нибудь такое, как напророчат. Бывают такие моменты, вы знаете, такие пророчества, которые лучше бы и не слушать. Но интересно все-таки, когда есть ложь, то есть и истина. И наличие лжи никогда не говорит о том, что есть где-то оригинал. Оригинал всегда есть в ком? В Духе истины. Он Дух истины. Будущее возвестит вам. Иногда можно за дровами не увидеть леса. И забыть, собственно, ради чего все происходит. И куда мы направляемся. Только для того, чтобы воевать. Да не только же для того. Это необходимость. Это просто существенная для нас необходимость. Но ваше жительство, говорит нам апостол, на небесах. Вы здесь ведь прохожие, не забудьте об этом. Совсем не забудьте об этом, что здесь мы как через коридор проходим только. Будущее. И вот Дух Святой возвещает нам будущее. Каким образом? Ну, прежде всего, конечно, через Библию. И Откровение Иоанна есть. И там две последние главы уже прямо говорят о небе, о новом небе, о новой земле. И сам Иисус Христос говорил о том, что Он идет, чтобы готовить нам обители. И апостол Петр говорил о новом небе и новой земле, на которых обитает правда. Да. И апостол Павел говорил неоднократно о восхищении церкви. Вдруг во мгновение ока с этой земли. Вдруг во мгновение ока. Иисус сказал: в день, в который не думаете, в час, который, в день, который не ожидаете, и в час, который не думаете, придет Сын Человеческий. Вдруг во мгновение ока. Хорошо бы это было во время молитвы. Хорошо бы это было во время пения. И ты прославляешь Бога. И как это быстро, мгновение ока, это полсекунды. Мгновение – это половина секунды. И ты сказал «слава», захотел сказать «слава Богу». Сказал «слава», а Богу говоришь там уже. Уже там, мгновение ока. Мгновенно. Мгновенно, и ты увидел себя возносящимся уже ко Христу. Открыты глаза на внутреннюю сущность вещей, на духовный мир. Через Библию. Кроме того, Дух Святой возвещает будущее через откровение, которое Он дает своим детям. На Иоанне это не кончилось, это Писание закончилось. Но Господь все время различным детям Божьим и мощным мужам Божьим и обыкновенным рядовым членам церкви давал откровения в будущем, которые были назиданием для церкви. И еще такой момент, о котором пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. В первой главе он говорит, что мы запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего. Понимаете? Залог нашего будущего наследства оказывается у нас внутри. Как он проявляет себя, этот залог? В предчувствии. Он проявляет себя, запомни это. Скажи, в предчувствии. Дух Святой проявляет себя в предвосхищении, в предчувствии общения со Христом, общения друг с другом, земли, на которой обитает правда, избавления, радости. Он дает здесь, на земле, это предчувствовать. Кто из вас понимает, о чем я говорю, испытывал это, скажите аминь. Вы видите, вы почти все сказали аминь. Значит, мы знаем, что такое предчувствие. Это не что-то абстрактное. Это то, что мы переживаем. Люди, не знающие Бога, даже не верящие ни в ад, ни в рай, очень часто здесь, на земле, предчувствуют ад. В своих семьях, в своем сердце. И у некоторых это до того доходит, что кончают жизнь самоубийством. Уже не могут жить с таким предчувствием. Господь-то дает путь к выходу. А сатана всегда гонит в тупик. И покончить с собой значит все. И уже кончается возможность спастись. Хотя человек всегда заблуждается, когда он думает, что можно покончить с собой. Потому что почему он кончает с собой сплошь и рядом? Сплошь и рядом не из-за болезни тела, а из-за того, что его душе невыносимо тяжело. Невыносимо мучительно. И вот когда его душе невыносимо мучительно, он убивает не себя, не душу, а свое тело, форму, в которой мучится его душа. И с этими муками она идет в бесконечность. Где, сказал Иисус Христос, вот этот червь уже не умирает, и огонь уже не угасает. На земле есть возможность изменяться. Сын человеческий, сказал себе Христос, имеет власть на земле прощать грехи. Аминь. Аминь. Это слова того, кто прощает. Это Он сказал, как Он прощает. Он стоит за этими словами. Слава Богу. Итак, мы сейчас коснемся такого момента. То есть, откровение в Духе Святом, потому что в Библии я немножко напомнил, потом еще коснемся этого вопроса, который Он посылает своим детям. Вы знаете, вот как-то необычно так произошло, что у меня целый спор был с Господом вот в этом отношении. Я не очень-то доверяю различным откровениям, которые получают люди о будущем. Вот Библия – это да, это понятно. Понятно, проверено Слово Божье. Все конкретно. А кто-то видит, ну, вы знаете, у нас есть такой метод, который Господь открыл, тогда наши опасения уходят в сторону. Проверять Словом Божьим. Исаия 8 глава, 20 стих написано, если закон или откровение не говорят так, как это слово, нет в них света тогда. А вот если так, как это слово, вот тогда все в порядке. Однажды я прочитал одну книгу Ребекки Спрингер. Я когда-то еще давно, несколько лет назад, там у нас в храме Вифании, Юго-Восточная 19, делился этим рассказом. И вдруг, когда я вот именно об этом решил проповедовать, Господь мне стал побуждать, чтобы я снова рассказал вот это вот видение. И так мне это не хотелось, с одной стороны. Господи, я с удовольствием проповедую Слово Твое. Но Он побудил, я хочу это напомнить. Я принял это. Это видение меня очень ободрило в свое время. Ребекка Спрингер, женщина лет 30, которая очень долго, несколько лет, находилась в мучительных болях. Эти боли просто не прекращались. Но Господь в это время дал ей много откровений. И однажды просто во время своей болезни, когда она лежала на постели около раскрытого окна, она увидела, Бог дал ей такое откровение. Она выходила из тела. Несколько дней она была в бессознании. Она была на небесах. Когда вернулась, то тело было исцелено. К удивлению врачей, она была совершенно здорова и здорова до сих пор. И вот она рассказала, что она пережила. Вдруг она увидела, что к ней через открытое окно входит ее умерший зять. Муж сестры, который погиб в автокатастрофе. Его звали Питер. И он сказал: «Ребекка, Господь послал меня, чтобы я дал тебе время отдохнуть. И дал тебе те откровения, которыми ты поделишься со своими братьями и сестрами». Вот я встал и увидел, что я встала, а тело мое осталось лежать. Это было так удивительно. Тело лежало на кровати, говорит, а я стояла рядом с ним. И он взял меня за руку, и мы пошли прямо из окна. И пошли, и полетели. Потом, говорит, он, я чувствовал себя, почему-то у меня кружилась голова, он взял меня на руки, и мы полетели с ним, и я заснула. Когда я проснулась, то первое, что я увидела, это был такой яркий куст зелени, покрытый цветами. Я лежала на какой-то такой чудесной зеленой траве. И что меня прежде всего поразило, это какой-то удивительный запах, чудесный аромат, как бы пьянящий даже, проникающий в каждую клеточку тела, аромат этих цветов. И следующее, что я увидела, это широко улыбающееся лицо Питера, который стоял и смеялся. Он сказал: «Ну что, ты проснулась? Пойдем?» Говорит, я встала и увидела широкое поле, все покрытое цветами. И там ходили люди в белых каких-то одеждах удивительного, прекрасного покроя. Они собирали цветы, там бегали дети, резвились, кувыркались. Летали птицы и также пели. И он сказал: «Это и есть небесное селение, где праведники ожидают лучшего воскресения, то есть воскресения своих тел. Это были какие-то временные тела. Ведь прежде всего, чтобы тебе здесь находиться то время, которое дал Господь, пойдем к реке жизни». Оказывается, там прямо за кустами, за деревьями, там не были кусты и деревья, там была река жизни. Что больше всего, как бы, ну, удивляло, там не было пыли, абсолютно не было пыли. Была чистота, ни пыли, ни грязи, ничего не было. Все это аннигилировалось, все это истреблялось полностью. Она говорит, мы пошли по тропинке, тропинка была из какого-то прозрачного золота, которое не было сильно твердым. Но на вид как золото, а по обочинам это были драгоценные камни. И вот мы спустились туда. Вы видите, здесь люди так ценят золото. Там оно попирается ногами, там вот так много тропинки из золота. Здесь готовы человека убить за золото. Бог говорит, что я сделаю то, что люди будут дороже золота. И для этого потрясу небо и землю. Он сделает это. Спустились к воде, да, говорит, была удивительная, чистая, сверкающая река. Река жизни. Он сказал, пойдем туда. Ну, я видел себя тоже в такой же одежде, в белой, какого-то удивительного, неземного покроя. Я сказал, ну, я замочусь. Он говорит, ну, не бойся, пойдем уже. И говорит, я взяла его за руку, и мы пошли. И вот мы шли. Вода была приятная очень, очень прекрасная. Она не обжигала, она не была чрезмерно теплая, она была очень приятной на ощущение. Он говорит, мы зашли так дальше. Я сказал, Питер, я не умею плавать. Он сказал, пойдем дальше. Питер, ну я утону. И он громко расхохотался. Ты думаешь, здесь можно утонуть? Ты думаешь, что здесь тоже можно утонуть? Ребекка, смерти нет. Смерть побеждена.
Я понял, да правда, что ж я думаю, это все старые земные категории. И мы пошли дальше, Оказывается, под водой можно было спокойно себя чувствовать, нормально себя ощущать. Там было прекрасное дно, услано какими-то интересными такими камушками. Говорит, я опустилась на это дно, и он сказал, давай волосы свои вот так вот немножко, их, чтобы у тебя вода проникла везде. Я удивилась, как он говорит мне под водой. Оказывается, можно было разговаривать, это нисколько не вредило. Я ответила ему, Питер, ну для чего это нужно? Он сказал, ты поймешь, когда выйдешь. И вот когда мы стали выходить оттуда, когда вышли, то, оказывается, моя одежда тут же стала сухой, все стекло, вода просто стекла с нее, и одежда была сухая. Волосы я боялся, что будут растрепаны, ничего подобного. Волосы, оказывается, были у меня и в укладке, все нормально, все было хорошо. Но я почувствовала себя совершенно по-другому. Она говорит, это невозможно передать словами. Все эти земные впечатления, вся печать земли была смыта. Она говорит, я не представляла, сколько много остаточных горечей были еще в моем сердце, хотя мое сердце было омыто кровью Христа. Мы прошли через эту реку жизни. Потом, говорит, мы пошли дальше, и там мы увидели ребятишек, которые прыгали с деревьев прямо в речку. Я думал, ну, а так высоко, некоторые залазили так высоко. И вдруг я увидел, что один ребенок прыгнул, и он не допрыгнул до реки, а прыгнул прямо на землю. У меня захватило сердце, сейчас он разобьется. И он снова улыбнулся и сказал, нет, здесь земля встречает их дружелюбно. Здесь уже биться невозможно, невозможно царапаться. Здесь удивительная безопасность. Здесь земля ласково встречает людей. И все творение, оно повинуется Творцу, то есть оно повинуется человеку. Пошли дальше. Началось селение. Одно из небесных селений, где была ее обитель, построена для нее на это время. Так мы когда зашли, и там стояли дома, большие, просторные дома, очень красивые, из разных цветов мрамора, гранита, инструктированные то золотом, то серебром. Двухэтажные, одноэтажные дома, покрытые зеленью, густой зеленью, тоже такой чистый, прекрасный, какие-то удивительные деревья, плодоносные деревья с незнакомыми плодами стояли вокруг. Из этих домов разносился смех, разговор, песни. В некоторых местах люди водили хороводы и танцевали перед Господом, воздевали ему руки, прославляли Бога. Это, говорит, была такая удивительная атмосфера. Навстречу выбежала ее подруга. Она сказала, Ребекка, нам сообщили, что ты идешь. Нам всегда сообщают, когда кто-нибудь сюда приходит из знакомых. И знакомые, родственники, кто верующий там есть. Друзья, мы всегда встречаем. Она обняла меня, говорит, так было прекрасно увидеть эту мою подругу, которую я еще так горевала о ней, когда она ушла. Господу, здесь она была цветущей, на нее было прекрасно смотреть, мы обнялись, она говорит, я понимаю, тебе нужно еще немножко осмыслить, побыть здесь со мной, и она простилась около входа уже в ее дом, там была такая аллея из зелени, она говорит, мы прошли, и стоял двухэтажный дом из серого мрамора, инкрустированный серебром, зашли внутрь, была очень большая прохожая, просто какая-то громадная прохожая, везде цветы. И потом она сказала, Питер сказал, пойдем, я покажу тебе твою личную комнату прежде всего. В прохожую не было дверей, двери были излишны. Там нечего было бояться, и там не нужно было бояться ни жары, ни холода, и ни воров, и ни кого-то еще другого. А вот в личную комнату была дверь. Говорит, мы открыли дверь, и я остановилась на пороге. Весь пол был усыпан цветами. Удивительными, прекрасными цветами, роскошными цветами. Это были живые цветы. Они даже благоухали. И я наклонилась, чтобы поднять этот цветок. Он говорит, что ты делаешь? Она говорит, нет. И она говорит, я сказала Питеру, как же пройти? Он сказал, попробуй раздвинь. И говорит, я наклонилась, чтобы убрать цветы. Оказывается, они не отлипали оттуда. Они твердо держались. В чем дело? Спросила она его, и он рассмеялся. Знаешь что, я тебе расскажу, как была сделана эта комната. Когда Господь сказал, что Он открыл свой план о том, что Он хочет, чтобы ты здесь побыла, и Он сказал мне, что Он хочет вместе со мною, и именно через меня построить ей вот для тебя этот дом, то дети, ты помнишь, говорит, эту историю, она была учительницей воскресной школы, это Ребекка, и очень любили дети. И вот однажды, когда они ехали в воскресную школу, то автобус попал в аварию, и четверо детей погибли. Это вот эти четверо детей, они прибежали ко мне и сказали: «Так и так, Питер, мы хотим, ты разрешишь нам, чтобы мы украсили эту комнату для Ребекки?» «Ну, конечно», — сказал я. Это однажды они пришли с такими большими охапками вот этих цветов и с какими-то приборчиками, приспособлениями, которые они смастерили. И вот они зашли в эту комнату и стали бросать эти цветы. Они бросали на стены, бросали на пол, и к стенам прилипали цветы, и на полу они оставлялись. Потом они опрыскали из этих приспособлений, из этих приборчиков эти цветы. Он говорит: «Теперь они у тебя так и будут, они так и останутся, как живые. Они не завянут, они не пропадут, они не исчезнут, они будут благоухать до тех пор, они здесь будут, пока ты этого захочешь». Но и говорит, когда они делали это, там было столько визга, столько шуток, столько смеха. Они с такой радостью это делали для тебя, что, говорит, я просто подумал, если бы их матери, которые так скорбели там на земле, сейчас вот посмотрели на своих детей, они бы перестали тосковать, они перестали печалиться, если бы они узнали, как хорошо им детям. У Иисуса Христа нет сирот. Бог называет себя отцом сирот и вдов, презирающим на них. У него нет сирот, он отец, заботливый и любящий. Говорит, мы пошли в другую комнату. Говорит, когда мы зашли, это была овальная комната, и меня эта комната, вид ее сразу поразил. По ее стенам, по этим овальным стенам, везде стояли полки с книгами. Полки с книгами. «А это что, Питер?» «А это библиотека». «Как библиотека?» Вот уж этого я никогда не думала. Я никогда не думала, что на небе будут библиотеки. Везде же люди все знают. Да нет, все знает только Бог. Бог всезнающий, всеведущий. А люди всегда развиваются. Один Бог есть Бог. Один Бог бесконечен. Люди конечны. И это хорошо для людей. Никогда не скучно. Вечное развитие. А эти книги... Это книги те, которые созданы под влиянием Святого Духа. Знай, Ребекка, что вот это вот слово, которое сказал Господь, что в 40 главе Исаии, что у Бога ничего не выбывает. Закон сохранения материи, энергии, все сюда включается. У Бога ничего не выбывает. Так что все то, что создано Богом, что создано на земле под влиянием Духа Святого, любая песня, любое стихотворение, любое творение Духом Святым совершенное навсегда. Бог не делает временок. У Бога все вечно, у Бога все божественно. Если между вами возникает от Бога любовь, она вечная. Наша дружба и наша любовь, она вечная. Наши взаимоскрепляющие связи, они вечные. Аминь? Аминь. У Бога все вечное. И, может быть, кто-то из вас под влиянием Духа Святого создал песню, которую так и не удалось здесь ее спеть, на небесах ее будут петь. То, что создает Дух Святой навсегда, у него ничего не пропадает и ничего не выбывает. Да, там очень много новых песен, но те песни, которые созданы Духом Святым, их там тоже поют. И там ничто не мешает их петь, и там другие голоса. Там прекрасные голоса у всех. Там нет испорченного слуха. Там подпевают ангелы. И потом он повел ее на второй этаж. Там был громаднейший зал. И они вышли на балкон, на этот круглый балкон, который опоясывал. Прямо на балкон свисали ветки деревьев, и на них были прекрасные плоды. Он говорит: «Ты можешь попробовать?» Я говорю, я взяла и сорвала один. Это был вкус какого-то как бы мороженого, еще с чем-то. И было так и вкусно, и так приятно. И потом, говорит, я увидела, что один плод упал. «А как же с гнилыми плодами?» – сказала я. Нет, это не я, это она сказала. Я там еще не был. Я тоже просто восхищаюсь, когда думаю об этом. И он сказал: «Посмотри, смотри дальше». Я смотрела и увидела, плод полежал на земле, как будто начал испаряться. И исчез. Его не стало. То, что не востребовано, здесь ничего, здесь нет гниения. Здесь нет тления. ибо надлежит, сказал Иисус, тленному сему облечься в нетление. В нетление, там нет мусора, там все невостребованное просто исчезает. Оно не пригодилось, оно исчезает. И потом наступило то, что, может быть, мы бы назвали ночью, хотя, как написано в Библии, ночи там не будет. Ночи там нет ничего проклятого. Как говорится в Библии, здесь много проклятий. Там нет ничего проклятого. Христос искупил нас от всякой клятвы, сделавшись за нас клятвою. Но это, говорит, был какой-то, как бы приглушился свет, исходящий. Непонятно откуда, потому что не было солнца. Просто везде был свет. И вдруг он стал таким золотисто-розовым, немножко приглушенным. Это было время отдыха и размышления, когда многие просто оставались наедине сами с собою. Вот это было такое, именно такое время. И когда оно закончилось, и то, что, говорит, я для себя, там мне это не называли утром, говорит, я для себя читала, что-то наступило утро после всего этого. Она говорит, я вышла туда вниз, спустилась, и увидела, что по дорожке в прихожую кто-то идет, идет какой-то мужчина. Ведь я сразу подумала, это кто-то из апостолов. Потому что это был такой величественный вид. Вместе с такой всем простой, но очень величественный вид. Ведь мое сердце сразу затрепетало. Он вошел, поприветствовал меня. Он сказал, Ребекка, я рад тебя видеть здесь. Я рад тебя встречать здесь. Давай сядем. Говорит, мы сели вместе с ним на один из каких-то, что-то наподобие дивана. Там что-то все наподобие. Не точно, но вот наподобие. Почему и в Библии часто говорят, что я увидел подобного, или рука, или как бы рука, или как бы престол, и как бы колесница, как бы Сын Человеческий. Понимаете, как бы, похоже, но как обрисовать земной человеческой лексикой то, что там на небесах? И когда, говорит, мы стали разговаривать с ними, и я увидела на руках шрамы, я поняла, что это Иисус. Тогда сам Иисус говорит, я тут же упала на пол, ухватилась за край его одежды, сказала, Иисус, ты почтил меня своим присутствием. Иисус сказал ей, я всегда любил тебя, и я всегда буду любить тебя. Всегда, без конца, как и каждого из моих детей. И говорит, и потом, то, что он потом мне говорил, это неизреченные слова. Это я уже никому не могу сказать, как и Павел сказал себе, что я слышал там неизреченные слова. Когда он пришел, там в то время уже, я очень много пропускаю, там в то время уже находилась ее подруга, ее зять тоже находился. Как только они увидели Иисуса, они знали, что это Иисус, они тут же удалились в другую комнату. Они оставили их наедине. Это были сокровенные слова, которые он сказал ей. И потом он ушел. Он говорит, когда он ушел, говорит, я пришла в свою комнату, села там, и я не могла очнуться. На столе стояли любимые цветы, те, которые, говорит, я любила еще там на земле. Землю они всегда, они там называли Нижний мир. Наш мир и Нижний мир, так они говорили. И они говорили, там знают вкусы всех вас. Здесь на небесах знают вкусы всех вас. Поэтому приготовили именно те цветы, которые ты любишь. Там знают о том, какие ты цветы любишь. Там тебя на небесах будут именно с твоими любимыми цветами встречать. Моя сестра и мой брат, там знают все про тебя. Там про тебя знают все. Все твои вкусы. Она говорит, я ничего не могла говорить. Любовь затопляла мое сердце. И в это время пришел зять Питер и тихо опустился рядом. Питер шепотом спросила Ребекка его, что у вас здесь делают, когда нет слов, когда чувства переполняют сердце? И он сказал одним словом, поют. Потом добавил, поклоняются. И он запел. И когда он запел, это была незнакомая песня. Но что удивительно, казалось, что я знаю ее. Слова приходили на память. Я могла вполне петь мелодию. И какой-то новый голос, свободный, звучный, прекрасный голос рванулся из самой глубины сердца. Говорит, наши голоса соединились с ним вместе. И вдруг, говорит, я почувствовала, что к этим голосам присоединяются еще другие голоса, еще другие, еще другие. И потом вообще какие-то неземные голоса. Она говорит, я на минутку представилась и спросила его шепотом, Питер, что это? И он сказал, когда из глубины сердца кто-то начинает благословлять его, то подхватывает все небо и ангелы тоже. И, говорит, мы снова стали петь и поклоняться Ему.
Пело все небо, прославляя того, который открыл для нас путь. Я есть путь, истина и жизнь, который взял на себя всю мерзость наших грехов. Иисус Христос. Поклонялось все небо. Дорогие братья и сестры, да, потом начался, но дальше этот день, как это назвать, этот период времени. Они пошли там в какую-то аудиторию, сводила ее сестра, и там Мартин Лютер рассказывал о том, как происходила реформация, и собрали желающие послушать его, которым это было интересно. В общем, жизнь там была очень интересна. Люди занимались какими-то ремеслами, вручную что-то делали, занимались творчеством. Они могли летать, они могли ходить, они могли плавать. Это было от их желания. Поэтому озеро соединено с рекой жизни. Они могли грести на лодках, или могли идти по воде, или могли идти по воздуху, или быстро лететь по воздуху. И те, которые получали поручение от Бога, со скоростью мысли переселиться на другую планету. Это зависело от них. И когда они были там около земли, совершали одно из путешествий, она говорит, я увидела, сквозь тьму несется ангел. Сквозь тьму несется ангел, за ним другой. И в руках своих, в вытянутых руках, они держали как будто бы какие-то светлячки, что-то светящееся. Маленькие светящиеся предметы. И она говорит, я спросила, что это такое, что они несут? И он сказал, это дети, которых убили в утробе матери. Дети! Они не пропали, они не погибли. Нет, они были зачаты, и Бог знал, что явилась жизнь, которой Он повелел быть на земле. У Бога ничего не исчезает. Она захотела узнать, что с ними происходит дальше. И однажды они попали уже не в селение, а в город. И в этом городе один из громадных таких больших храмов с большим куполом. И они увидели там, в этом храме, множество колыбелек, где мертвые младенцы, где дети, которых лишили жизни, эти зародыши, их воспитывают ангелы. Они окружены такой любовью, они держат их на руках, иногда дышат, они их поют, они их качают, они взращивают их. У Бога принцип просто, Он действует везде, они взращивают их. Это еще то, что она видела, то, что происходит до брачного пира, до явления славы, церкви во славе. Но вот когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе, как царственное священство. Братья и сестры, это сказал апостол Павел, наше жительство на небесах. И Дух Святой дает нам это предвкушать. Каким образом? Мы это предвкушаем. Ну, когда читаем Слово Божие. Например, 21 глава Откровения прочитаем, где говорится как раз о новом небе и новом земле. С первого стиха, первый стих. «Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними». Заметьте, Сам Бог с ними. Скиния Бога, соединение Бога с человеками. Это новое небо и новая земля. Сам Бог с ними будет Богом их навсегда. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Отрет Бог всякую слезу с очей их. Слезы, пролитые по разному поводу. Сколько этих слез? Сколько сегодня христиане проливают слез? Разные причины могут быть. Это и слезы, которые ты проливаешь, кто-то из нас проливает, а чувство несоответствия между твоим сердцем и образом Искупителя, и образом Иисуса Христа. Человек, который всем существом стремится к Богу, как его это ранит. Несоответствие. Но блаженны плачущие, ибо они утешатся. Бог видит эти слезы. Бог видит, что человек не застыл равнодушно в своем несовершенстве, что он стремится,
что он ревнует, что он не согласен с плотью, он не согласен со своими падениями и неудачами, он рвется к Богу. И Господь выведет его, и все эти слезы будут вытерты. И слезы, которые пролиты из-за того, что ты плачешь о своих ближних, о неспасенных людях, о тех людях, которые сегодня глухи к спасению, запрограммированы дьяволом, ослеплены им. Ты жалеешь эти души, ты не можешь утешиться о них, молясь в своей запертой комнате. И Господь говорит в 125-м псалме, сеющие со слезами возвратятся с радостью, неся снопы свои. Сноп будет, Бог поругаем не бывает. Что человек посеял, он обязательно пожнет. Веришь в это? Веришь в это? Веришь в это? Слава Богу, это ты пожнешь. Потому что Бог поругаем не бывает. Твои молитвы не бессильны. И именно твои молитвы слышит Бог. Он нуждается именно в твоих молитвах. Господи, как часто мы в этом отношении плохо думаем о себе. Бог допустил в моей жизни несколько таких важных вещей, в которых я бы и осуждал себя. Но я просто увидел, что это Бог сделал специально. Когда кто-то из детей Божьих просил меня, усиленно просил меня, брат, вот такая-то нужда, помолись за меня. Я очень нуждаюсь, чтобы ты поддержал меня в молитвах. Я принимал эту нужду, я сказал, я помолюсь. И как будто кто-то вытаскивал. Как будто кто-то вытащил. Обычно этого не бывает. Но вот было несколько исключений за всю мою жизнь. Как будто кто-то вытащил, и каждый раз это было с целью. Потому что каждый раз после этого подходил ко мне этот брат и сестра и говорил, раньше еще, брат Борис, в настоящее время, Борис Георгиевич, от всего сердца благодарю вас, что вы за меня помолились. Я говорю, а в чем дело? Да Бог так чудесно ответил. Бог так чудесно помог. И тогда я говорил этому брату или этой сестре, дорогая моя, к стыду моему должен сказать, что я ни разу за тебя не молился. Да. А как же мне Бог ответил? А так же, что Он слышит твои молитвы. Нисколько не хуже, чем мои. Он слышит твои молитвы. Он хочет их слушать. Он говорит, возлюбленная моя, под склоном утеса, дай мне услышать голос твой.